Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников, меня зовут. Я приветствую наших слушателей, наших читателей, наших зрителей, комментаторов. Приложение «Радио Спутник» работает, телеграм-канал работает, FM в Москве тоже скоро будет работать, пока что там профилактика, но по остальным средствам нас можно и услышать, и посмотреть, и прокомментировать. 95-95-91-2, телефон студии прямого эфира. Если есть комментарий, мнение, мысль, обязательно делитесь, позвоните в дискуссию, подключим. Ну а нас в связи со студией «Радио Спутник» Михаил Нижмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Игоревич, давайте начнем с сообщения, которое так или иначе развивает историю, которая уже достаточное время. Это участие Владимира Путина в саммите G20. Вот уж как кто-то не хотел. Кто-то хотел, ну я имею в виду из стран, кто-то хотел какой-то изоляции России, кто-то хотел непосредственно, чтобы Путин не приезжал для того, чтобы как-то, может быть, что-то новое там было задумано. Сейчас же президент Индонезии, где саммит пройдет, говорит, что Путин намерен приехать. Непосредственно в Кремле подтверждали, что Владимир Путин примет участие в саммите. Правда, там пока не было уточнения, в каком именно формате. Форматы бывают разные. Расскажите, пожалуйста, о своей точке зрения. Вот вообще, чем может быть визит Владимира Путина на этот саммит? Что там может быть, это уже отдельный вопрос. Ну вот, знаете, содержание это всегда интересно, но форма, наверное, интереснее и вдвойне.
Да, ну, действительно, как вы верно сказали, что формат может быть разный, да, может быть в формате видеосвязи, да, может быть и личный визит нашего президента на это мероприятие. Ну, а что касается, собственно говоря, реакции, да, международного сообщества на такое участие, здесь тоже многое будет зависеть от того, как внешнеполитическая конъюнктура будет складываться к моменту проведения саммита, да, как будет развиваться спецоперация. То есть, возможно, здесь, так сказать, могут быть сделаны какие-то шаги, такие осторожные, да, в рамках диалога между Россией и в том числе западными державами. Да, мы помним ведь, что G20 — это не только Запад, да, это более широкий круг участников. Так сказать, а возможно, все будет, так сказать, в менее конструктивном формате, но мы помним, что Владимир Путин участвовал, да, за всю свою карьеру в качестве президента в мероприятиях, в том числе с достаточно жесткой атмосферой. Да, можем вспомнить, да, в свое время, да, его знаменитую Мюнхенскую речь, поэтому я думаю, что он готов к любой обстановке на подобном саммите.
Михаил Игоревич, а не находите, что в таком случае саммит может превратиться, ну, в какую-то показуху со стороны, может быть, тех, кто хотел бы что-то саботировать? В любом случае, двусторонние встречи наверняка проведут, какие-то переговоры будут и так сделаны, но зато как же здорово можно при президенте России каким-то образом проявить свою позицию, заполучить вот эту дешевую популярность. Дешевую в том смысле, что она очень простая, просто потому что вокруг России так ажиотаж, а теперь ты еще и вдвойне какой-то интенсивный.
Да, есть, конечно, вероятность того, что часть политиков, которая может присутствовать на саммите, да, рядом с саммитом, попытается это использовать для каких-то ситуативных политических целей, да, в том числе и, скажем, максимально недоброжелательном в отношении России ключе. Но это реалии любого такого большого международного мероприятия. Стоит повториться, что, так сказать, по опыту Владимира Путина за все время его работы он сталкивался с разными форматами, да, с, так сказать, с разным отношением аудитории, поэтому я думаю, что здесь, так сказать, у него есть тактика для самого разного развития событий.
Что можно России добиться или в каком направлении Россия может направиться, поучаствовать в рамках этого саммита? Есть какие-то вопросы, которые сейчас нужно вот решать именно для этого формата? Я просто напомню, что в течение уже достаточно продолжительного времени российские политики, ведущие власти напоминали, что двусторонние переговоры всегда получаются как-то эффективнее, лучше и конструктивнее.
Да, здесь действительно, так сказать, есть основания для того, чтобы сделать вывод об эффективности в целом, в ряде случаев двусторонних переговоров, да, ну, во-первых, как вы верно сказали, саммит, если там будет личное участие Владимира Путина, это переговоры на полях мероприятий в том числе, и они могут принести какой-то эффект. Ну, кроме того, любое такое мероприятие – это возможность государства, да, его лидеров заявить о своей позиции на более широкую аудиторию. Понятно, что эта позиция будет преломляться в медиапространстве каждой из стран, где это будет освещаться там, в зависимости от того, какая подача там принята. Но, тем не менее, такой эффект тоже есть, и полностью его отбрасывать, да, полностью о нем забывать тоже не стоит. Ну и кроме того, можно вспомнить, что наверняка, так сказать, саммит G20 не ограничится только, да, даже больше можно сказать, вряд ли он будет замыкаться на ситуации, да, исключительно вокруг Украины, наверняка там будет более широкая повестка. Это и повестка, связанная с продовольственной безопасностью, мировым продовольственным кризисом, наверняка с энергетическим кризисом тоже. Значит, возможно, да, будут вопросы затронуты также нити экономические, экологические вопросы климата, да, они все время поднимаются, по крайней мере, западными игроками, в том числе на таких больших мероприятиях. И здесь тоже появляется пространство для маневра для России, что-то, да, где-то заявить свою позицию, да, где-то, может быть, действительно в двустороннем формате отстаивать свои интересы. То есть понятно, что на саммите G20 возможности России по продвижению своих внешнеполитических интересов не замыкаются, но, так сказать, тем не менее, если, так сказать, окончательное решение об участии будет принято, если до самого мероприятия не произойдет каких-то событий, которые препятствуют такому участию, выигрышные стороны для России здесь будут.
Вот вы упомянули продовольственные переговоры, возможный кризис и те шаги, которые предпринимаются, чтобы его избежать. А ведь именно продовольственным кризисом, голодом и вот невозможностью реализовать те договоренности, которые были достигнуты в Турции, в Соединенных Штатах, вот именно такой аргумент используют в качестве одного из тех тезисов, которые должны предупредить, которые не должны допустить признание России государством, спонсором терроризма. Вообще ситуация достаточно продолжительная. Парадоксальное, когда два различных ведомства, в смысле чиновничьих, управляющих, авторитетных, друг с другом вступили в такую заочную полемику, потому что в Конгрессе, в частности, всем уже известный Нэнси Пелоси, рассказывает о том, как необходимо это сделать, нужно это признать. В Госдепартаменте предупреждают, ну, что последствий для Соединенных Штатов будет больше, для компаний Соединенных Штатов, для бизнесменов. И вот, в частности, опять же, в том продовольственном разрезе вредных последствий будет лучше. То есть нельзя Россию признавать спонсором терроризма. Не потому, что Россия все-таки им не является, как в Госдепе считают, я абсолютно в этом убежден, а именно, чтобы избежать дальнейших сложностей и вот каких-то ограничений. Как эту ситуацию оцениваете? Это какие-то американские верхушечные политические игрища и непонимание? Или что? Или это, как это сказать, на публику?
Ну, во многих странах, да, может быть, даже практически в любой стране, парламент всегда занимает более радикальную позицию, чем исполнительная власть. Ну, по крайней мере, да, часть представителей парламента. Поэтому вполне понятно, что позиция Госдепартамента здесь более осторожна, чем у спикера Палаты представителей, да, тем более, что мы видели на примере, так сказать, недавних событий вокруг Тайваня, да, относительно недавних, что действующий спикер Палаты представителей, она выступает в амплуа такого, да, часто, как бы сказали специалисты по мифологии, трикстера, да, который где-то провоцирует других игроков на некие действия, действует в более радикальном ключе. Поэтому, так сказать, здесь более объяснимо, что представители Конгресса, да, в том числе и правящей демократической партии, так сказать, высказываются более резко, а Госдепартамент более осторожно, да, что, в принципе, свойственно для внешнеполитических ведомств.
Николай Игоревич, но вот если немножечко... Ну и плюс... Да, прошу прощения, если немножечко сравнить с российской ситуацией. Ведь действительно есть отдельные депутаты, которые периодически очень такие, ну, размашистые, скажем так, вещи предлагают, с инициативами выступают. Ну, как это сказать, это воспринимается либо как, ну, абсолютно что-то пустое, ну, что этого точно не будет, либо как, ну вот, делает себе карьеру, мол, выступает на публику, потому что громкую цитату легко расхватать и расхватывают, кстати. Вроде как привыкли к тому, что Пелоси, ну, фигура не такая, чтобы вот просто так рот открывать. И внимание определенное к словам, к поступкам есть. В Госдепе вроде тоже ребята серьезные, солидные, нужно внимательно относиться к тому и затем. Так кто из них заврался, заигрался, кто из них вот разогнался до такой степени, что забыл, где педаль тормоза?
Ну, стоит повториться, что все-таки разные у них задачи, да, все-таки спикер Палаты представителей выступает в данном случае как лицо, да, одной из лиц демократической партии, которая идет на промежуточные выборы, которые уже осенью состоятся.
То есть, да, не думает о последствиях, о которых Госдеп рассказал. Ну, последствия это серьезные, в том числе для избирателя. Компании, которые так или иначе сейчас связаны с Россией, мы автоматически, там чуть не автоматически под санкции попадут. Свои же американские.
Ну, так сказать, парламентарии, да, часто делают заявления в расчете на быстрый эффект, да, не на то, что это будет избиратель анализировать, да, на то, что это просто запомнит. Поэтому, так сказать, да, здесь такое заявление спикера Палаты представителей ожидаемо, ну и плюс к этому действительно внутри, да, элит всегда существует более умеренное крыло и более радикальное. Нынешний спикер Палаты представителей, в принципе, часто, так сказать, оценивалось, да, многими наблюдателями как такой более резкий, более радикальный по многим вопросам политик, поэтому здесь расхождения тоже могут вполне отражать вот такую разницу, да, разницу подходов внутри самих американских элит в том числе.
Хорошо, тогда у меня очень наивный вопрос. А это может быть каким-то, опять же, таким вскользь, каким-то символом, сигналом и России, что с ней готовы говорить, что мы, мол, если что, смотрите, вот мы против этого выступаем, поэтому где-то небольшая зацепочка на возможные переговоры, на возможные какие-то договоренности остается, или слишком наивно?
Ну, в принципе, Запад никогда не закрывал до самого конца вот эту дверь для переговоров. То есть даже в момент максимального охлаждения между Россией и Западом, да, исходили сигналы о том, что, так сказать, некий контакт возможен, да, некий диалог там в разных формах, но возможен. Да, что где-то позицию России стоит учесть. Да, это были примеры и от, да, таких заявлений, и от представителей, связанных с военными элитами США, да, и с отставными политиками. Угу. Значит, примеров много, да, хотя многие из них потом меняли мнение обратно, да. Можно вспомнить резонанс вокруг высказывания Генри Киссинджера, да, например, относительно недавних, да, за последние месяцы. Поэтому, да, стоит повториться, что дверь, конечно, не закрыта, но это не значит, что диалог будет простым. Когда-то он, безусловно, начнется, да, и когда-то он пойдет активнее. Но, так сказать, когда это будет, зависит от того, как будет развиваться конъюнктура в ближайшее время, да, в том числе и ситуация вокруг Украины.
Михаил Игоревич, на секундочку вас прерву. Нашим слушателям напомню, что сайт radiosputnik.ru наполняется новостями, оперативно, новостями проверенными. Радио «Спутник» присутствует в Телеграме. Можно подписаться на наш канал там и не пропустить ни одной примечательной цитаты гостей нашего эфира.
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Мы продолжим. Михаил Нижмаков в этом часе у нас на связи со студией. Михаил Игоревич, я вас еще раз приветствую. Михаил Игоревич, сейчас обязательно наладим контакт. Михаил Нижмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций. Есть еще истории, которые хочется разобрать, которые хочется проанализировать. Михаил Игоревич, вы с нами? Вот вроде картинка-то есть, а звука у меня нет. Прошу прощения, это я...
Так, да, ну, отлично. Я вас хорошо слышу, да, я вас хорошо слышу и вижу.
Вот теперь звук появился. Михаил Игоревич, давайте вернемся к моменту, которым пугают последние пару-тройку недель. Придумали в Восточной Европе новый способ прям точно супер как-то эффективно ущемить права и намерения России и россиян. В целом это лишить шенгенских виз. Так вот, посчитали, оказывается, оказывается, что число отказов россиянам в шенгенских визах, выдачи шенгенских виз, не увеличилось. И уточняют в разных консульствах, что новых оснований для отказа не вводилось, работа вернется по-прежнему. Что здесь скажете? Это был некий, ну как сказать, соломка такая постеленная на будущее? Или это угроза, которая была высказана, мол, если что, мы ее вернем? Или уже показали и продемонстрировали, что вслед за угрозами, за словами, за рассуждениями, а финский президент там чуть не придумал конкретное правило, как этим пользоваться, за этим никаких поступков не будет.
Ну, да, мы помним известный афоризм о том, что революция как велосипед, да, если не двигаешься, то падаешь. Здесь, в принципе, по любой острой политической теме действует примерно та же закономерность, да, то есть если не подбрасывать туда, скажем, дрова инфоповодов в этот костер, то она затухает, и к политикам возникают вопросы, да, почему тема есть, а вы не реагируете. Поэтому понятно, что если в центре, да, как одна из тем важных повестки, да, в том числе европейской, это противодействие России, да, это кризис вокруг Украины, то, так сказать, политики будут постоянно искать поводы, да, европейские, каким образом еще отреагировать на эту тему. Поэтому, да, сейчас прозвучали вот эти идеи про ограничения на выдачу виз для россиян. Но, во-первых, да, действительно не значит, что это может быть реализовано обязательно в полном объеме. Во-вторых, так сказать, наверняка наиболее, скажем так, рассудительные европейские политики вполне понимают, что какой-то негативный эффект в отношении России, ну, здесь вряд ли будет значительным, да, то есть, да, можно вспомнить, например, опрос, да, проведенный ВЦИОМ в мае нынешнего года о том, что около 7% россиян только ориентировались на отдых за границей, причем, так сказать, это мы имеем в виду зарубежные страны в целом, да, за пределами постсоветского пространства, то есть, мы помним, что все-таки наиболее популярные туристические направления...
Шенгены не нуждаются, да, не требуют.
Совсем не Евросоюз. Да, это может быть Турция, да, может быть часть других стран, которые совершенно, да, не входят в Евросоюз и находятся за его пределами. Да, так сказать, какие-то иные контакты, но тоже не так широк круг лиц, так сказать, которые здесь... активно в них заинтересованы из россиян. Поэтому, возможно, эта тема и вышла на первый план именно потому, что, так сказать, она не закрывает вот ту самую дверь диалога с Россией до конца, да, в случае, если это понадобится европейским политикам, но в то же время она резонансная. Да, ее будут обсуждать, того, кто это заявил, тоже будут обсуждать. Поэтому... мы видим здесь логику, когда такая жесткая радикальная риторика смягчается, с одной стороны, тем, что реальный негативный эффект в отношении России здесь довольно невелик, а с другой стороны, что называется, смягчается уже на уровне исполнения таких, да, таких идей, таких инициатив, которые, как мы видим, тоже пока не в том масштабе реализуются, как это... можно было ожидать, если послушать просто заявления, да, европейских деятелей.
Я, если позволите, все-таки теорию такую свою тисну, можно сказать, заговор, можно сказать, предположение. Не было ли это таким, знаете, пробным шаром? Ну, как периодически происходит, запускается некое мнение, которое так циркулирует в обществе. Те, кто надо, отслеживают реакцию, смотрят, где как всколыхнулось, где, наоборот, не всколыхнулось, и потом уже принимается решение, на основании этой реакции реализовывать шаг или нет. Вот здесь может тоже такое быть. Забросили, так сказать, удочку, посмотрели, где клюнуло, где не клюнуло. А пока что отказов, вроде как, дополнительных поводов для них не появилось. А сейчас посмотрят, зашевелилось — включат, не зашевелилось — не включат.
Так сказать, тактика, да, направлена на то, чтобы протестировать систему в данном случае, да, она может иметь место, но скорее все-таки здесь именно такая политическая инерция, да, то есть если есть тема противодействия России, да, то, во-первых, по инерции будут действовать многие европейские политики, которые уже так сказать, на этой теме заработали какой-то медийный капитал, да, какие-то политические очки, да, у своей целевой аудитории. И с другой стороны, собственно, да, более, так сказать, радикально настроенная часть общественности, которая обычно и, так сказать, наиболее заметна в любом политпространстве, она тоже будет подталкивать этих политиков к тому, что давайте, да, давайте что-то новенькое, давайте, так сказать, новые шаги в этом направлении. Но вот как раз реализация, да, пока показывает, что политическая риторика – это одно, а практика – это совсем другое, и, возможно, по другим направлениям, да, мы тоже этот принцип увидим.
Давайте еще к одному моменту перейдем, к заявлению. Вот очень любимый жанр – комментировать комментарии. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, любит бросать в последнее время такие громкие заявления. Порой, кстати, они неясны, на чем основаны. Это если говорить про цифры, которые он порой приводит в своих, ну, например, постах в Телеграме или в интервью. В частности, вот здесь отметил рост цен на электроэнергию в Европе в 6 раз. Объяснил это все достаточно просто. От российского газа отказались, а Соединенные Штаты не стесняются этим газом спекулировать, за счет чего получают дополнительную прибыль для себя, а вот в еврозоне уже инфляция, причем для рекордных значений для региона аж почти до 9%. Еще и Вячеслав Володин отмечает, что урожая, говорит, мало будет в Европе в этом году, поэтому с продовольствием что-то нужно будет решать. Вот это эти комментарии. Наверное, не то, что их Володин произнес, а то, что действительно в Европе происходит. Прошу вас прокомментировать, в особенности в последнее время, потому что как-то стали чаще звучать тезисы, напоминания, призывы посмотреть пристально на тот факт, что пока Европа отказывается от каких-то конструктивных контрактов, договоренностей, которые Европе же самой могут быть полезны, в Соединенных Штатах вполне себе спокойно и эффективно, извините, стригут купоны и другие шуршащие бумажки.
Ну да, мы помним, что санкции – это всегда оружие обоюдоострое, да, это можно не только на противостояние России и Запад увидеть, да, можно вспомнить это и по ситуации вокруг Ирана, когда любая новая волна санкций приносила очень серьезные издержки тому же европейскому бизнесу, который был вынужден в свое время из Ирана уходить. Так сказать, здесь, безусловно, тоже мы наблюдаем такие издержки для европейской экономики. Если посмотреть, как это влияет на политику, можно вспомнить, скажем, опросы в той же самой Германии, где еще в июле был зафиксирован очень большой процент респондентов, отметивших, что санкции бьют больше по экономике Германии, чем по экономике России, да, по их мнению. Прошу прощения. Собственно говоря, в Великобритании мы тоже видим схожее настроение, когда если еще весной, да, был заметный процент респондентов, которые считали приемлемым введение антироссийских санкций, то в дальнейшем большее число опрошенных стало отмечать именно негативные моменты, которые повлияли на британскую экономику, да, в том числе в разрезе топливного кризиса. Да.
Михаил Игоревич, так сказать, как полагаете, что может, что должно произойти, чтобы вслед за непосредственно людьми, которые вот живут, которые рост цен на себе ощущают, на это обратили внимание и политики? Ну, чтобы как-то взгляд поменялся. Не в пользу России, в пользу своих собственных стран, ну, понимая, что определенные отношения, торговые отношения с Россией, они выгодны этим самым странам.
Ну, с одной стороны, да, это, конечно же, да, еще более существенные изменения общественных настроений, да, которые будут угрожать, скажем, политическому выживанию этих политиков. Да, в каких-то странах это приближение общенациональных избирательных кампаний, которые потребуют реагирования на вот эти социально-экономические проблемы. В принципе, мы видели, да, например, на этапе, так сказать, да, отбора кандидатов на пост, да, будущего лидера консервативной партии в той же самой Великобритании, что понятно, что некий, скажем так, да, некий консенсус по поводу реагирования, да, на кризис вокруг Украины там, конечно, есть, но часть все-таки с политиков больше выделяла именно необходимость бороться с социально-экономическими проблемами у себя дома, да, часть больше упирала на внешнюю политику и, так сказать, вот этот мотив, да, у себя дома, да, разберемся у себя дома, он вполне может начать преобладать дальше, да, он может работать там, где политики увидят, что все-таки отсылка к внешнеполитическим вопросам уже не работает для того, чтобы, так сказать, удержаться у власти и работать с общественным мнением так, как вы, так сказать, выигрышно будет для них. То есть, да, такие изменения возможны. Да, возможно, определенную роль здесь сыграет давление местного бизнеса, да, который также заинтересован в прагматичных контактах с Россией. Но в данном случае все-таки и переоценивать влияние этих компаний не стоит, потому что мы помним на примере того же самого Ирана, что да, весьма проблемные, да, для многих европейских компаний действия антииранских санкций очень долгое время не все-таки не подталкивало, что европейские,
не приносило результат. Михаил Игоревич, давайте перерыв на несколько минут сделаем, выпуск новостей на Радио Спутник. Продолжим ровно на этом же месте. Михаил Нижмаков на Радио Спутник.